Бог и Христос. Автор Искандер Джадид. Вопросы из Марокко. Кто такой Бог? Возможно ли знать Бога? Какова научная точка зрения на Бога? Каково влияние личной точки зрения человека на Бога? В чем состоит вкратце христианское учение о Боге? Я не богослов, а простой рядовой верующий, спасенный Христом и обладающий способностью различать вещи. В результате этого я понял, что мне дана жизнь, и я должен довести ее до самого высокого, по возможности, уровня. Я чувствую, что любвеобильный и премудрый Бог управляет всем, что происходит в моей жизни. Простое исследование того, что относится к Богу, не охватывает всех сторон и деталей этого предмета. Каким бы просвещенным ни был человек, и как бы широко и исчерпывающе он ни изучал этот предмет, многое все-таки остается незатронутым. И все же, даже те знания, которыми обладаю я, могут помочь вам хотя бы отчасти постигнуть истину о Боге. Кто же такой Бог? Ни одно из сотворенных существ не может познать вполне, кто такой Бог. Однако мы можем познавать его по тем явным признакам, которые отличают его от всех других существ. Христос дает такое определение: Бог есть Дух. Весьма точное определение дает исповедание Англиканской Церкви: Бог есть Дух, неопределимый в своей сущности, совершенный. Все от Него, в Нем и для Него. Его совершенство всеудовлетворительно. Он вечен, неизменен и непостижим. Вездесущ, всесилен, всеведущ, премудр, свят, справедлив, милосерд, добр и долготерпелив. Возможно ли знать Бога? Слово Божие, Библия, говорит, что познать Бога можно через Христа, явившего Его миру. Вот слова Христа об этом. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11 глава, с 27 по 28 стих. И еще. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Иоанна 14 глава, 6 и 9 стихи. Есть еще и интуитивное знание, которое является природной чертой всякого мыслящего существа. Оно не требует причин для доказательства или личных доводов для убеждений или веры. История свидетельствует, что человек – существо религиозное с религиозными наклонностями. Нигде и никогда не было на земле народа без какой-либо формы религии. Нет ни одного языка на земле, в котором бы не было слова «Бог». Поскольку языки выражают мысли и чувства людей, это значит, что ощущение человеком Бога универсально. Правда, что некоторые люди не верят в Бога, но это происходит по причине способности человека противиться своей собственной природе и отрицать то, что заложено в нем самим же Богом. Научная точка зрения о Боге. Гармония в природе вынуждает науку признать, что у всякого следствия есть причина. При наличии нарушения гармонии наука заключает, что ее познаний недостаточно, что не все факты были предоставлены к ее услугам, и что есть еще какое-то недостающее звено. Поэтому всякое научное предположение требует, чтобы исследователи пересмотрели все подробности изучаемого предмета, проанализировали и собрали все факты, и тогда только применили их к гипотезе, чтобы посмотреть, совпадают ли они с тем, что они уже открыли. Позвольте подвести вас к рубежу, у которого подкованный научными исследованиями интеллект наталкивается на пределы опыта. Наука держится мнения, что у Вселенной есть целеустремленность, за которой кроется активная воля. Наука ничего не принимает на веру как должное, пока не испытает свой объект и обнаружит его причины. Таков путь науки. Путь же религиозного опыта прямо противоположен научному. Это глубокая убежденность в существовании высшей всеобъемлющей силы, руководящей нашими шагами и укрепляющей наши слабости. И вот это-то чувство и побуждает человека полагаться на силу, которая сильнее его самого и находится вне его. Несчетное число людей свидетельствует о том, что такая сила вторгается в них и поддерживает их, когда они нуждаются в ней. Но человек не может поверить в Бога, пока не согласится с тем, что такого рода знание приходит от Бога, который есть источник всякого даяния доброго и всякого совершенного дара. Иакова 1 глава 17 стих. Если же Бог есть даятель всего, что во Вселенной, и если его цель можно рассматривать во всех проявлениях жизни, тогда наши рассуждения об этих фактах равносильны рассуждениям о последствиях Божьих планов и о делах рук Его. Рассуждая о делах рук Его, мы познаем нечто о самом Мастере и Совершителе их. Именно об этом и говорит царь Давид в одном из своих псалмов. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Псалом 18, 1 и 2 стихи. Философ достигает своей личной точки зрения о сущности Бога и Его природе в результате размышлений, исследований и доводов, и тогда делает заключение. Поскольку факты эти несомненно верны, Бог есть существо такое-то и такое-то. Мистик или благочестивый человек начинает задумываться, так как переживает что-то такое, цель и причину чего он еще не совсем понимает. Принимая это непонятное с покорностью божественной воли, он заключает: «Так говорит Господь». Иными словами, наука и философия направлены к поискам Бога, и только религиозный опыт дает нам его познание. Опыт требует, чтобы человек подходил ко всему, что относится к Богу, с открытым сердцем, умом и радостью. Какую роль играет взгляд человека на Бога? Точка зрения человека, с которой он рассматривает Бога, оказывает значительное влияние на его существо, настроение и образ жизни. Следовательно, она направляет и формирует всю его жизнь. Если в его рассудке Бог зафиксирован как могучий и мстительный, есть опасность, что девизом такого человека и образом поведения будет жестокость, предубежденность и гонение тех, кто слабее его. Для того, чтобы я мог поднять мою жизнь до ее самого высокого и совершенного состояния и проявления, я должен видеть Бога таким, каким его рисует Христос. Небесный Отец, заключающий в себе полный смысл и значение небесного отцовства, полного любви и милости. Как христианин, я хотел бы представить вам те характерные черты, которые я обнаружил в моем Боге, которому поклоняюсь в духе и истине. Первое. Я нашел, что мой Бог всемогущ. В христианстве всемогущество Бога базируется на нашем взгляде на его превосходную и высокую цель. Он возвестил мне и другим, что целью его творения являются братство и любовь. Из всего человечества он создал одну семью. Для проведения в жизнь такой цели нужны были особенные свойства характера. Одним таким свойством является любовь. При моем веровании во всемогущество Бога я не могу себе представить, чтобы Бог, даровав человеку свободу выбора, мог ради прихоти ограничить эту свободу, чтобы человек начал делать то, чего он не хочет делать. Всемогущество Божие идет рука об руку с его любовью к человеку. Любовь не выражается в силе, но в терпении. Неудивительно, что Бога называют долготерпеливым и многомилостивым. Второе. В моем Боге я нашел и познал мудрость. В каждом листочке в природе я вижу чудо совершенной божественной мудрости. Телескоп открывает пред нашим взором звезды, планеты и галактики, которые движутся с потрясающей скоростью через безбрежное пространство, не меняя своих направлений. Все это говорит о мудрости Бога. Ночь и день, смена времен года и все, что происходит между этими временами, отражает мудрость Бога. Законы природы, как, например, приспособляемость растительного и животного мира к окружению, возвещают лично мне присутствие всемогущего Бога, который есть источник мудрости. Третье. Я нашел в моем Боге справедливость. Причина этому в том, что в себе я нахожу известное сдерживающее начало, присущее всем людям, и которое то поощряет, то порицает меня. Это внутреннее чувство осуждает меня, когда я поступаю неправильно, и заставляет поступать правильно. Благодаря этому внутреннему голосу, который называется совестью, я знаю вне всякого сомнения, что даровавший мне это свойство Бог должен быть беспредельно справедливым. Совестью я принимаю Слово Божие о дне суда, который будет мерою правосудия, когда добро будет вознаграждено, а зло наказано. Совесть также показывает мне, что Бог свят. Он ненавидит грех, который противен самому лучшему во мне. Моя совесть довольна тем, что Бог готов помочь человеку и даровать ему победу над грехом, этим злейшим врагом его души, вкравшимся в его жизнь вследствие злоупотребления нравственной свободой и свободой выбора. Четвертое. Я нашел в моем Боге милосердие. Оно проявилось ко мне во Христе Иисусе, отдавшем себя на смерть, чтобы искупить мир. Свидетельство Духа Святого во мне говорит, что его милость не своевольна, как у тирана к подчиненному. Такая милость была бы сатанинской, а не божественной, потому что у Бога нет любимчиков. Его любовь вытекает из его природы, то есть из любви к каждому человеку, как говорит Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Да, Бог так любит каждого человека, которого сотворил. Его любовь долготерпелива ко всем людям без исключения, чтобы все могли достигнуть того полного назначения, для которого Он создал их и которое на основании Слова Божьего заключается в общении с Ним. Милость Божия делает различие между грешником и его грехом. Хотя Бог и ненавидит грех, Он все же любит грешника и не перестает обращаться с ним милостиво. Бог сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Иеремия, 31 глава, 3 стих. Пятое. Я нашел в моем Боге любящего Отца, полного сострадания и любви. Обладая ограниченным умом, мы не можем придумать для Бога ни одного имени, полностью достойного Его. Мы способны думать только в пределах чисто человеческих определений и описаний, которые дает ему Священное Писание. Самое любимое имя Бога в христианстве – это Отец. В нем заключается вся полнота и весь смысл любви. Самый яркий и трогательный пример отцовской любви приведен Иисусом Христом в притче о блудном сыне. Эта притча говорит об отце, у которого было два сына. Младший, пользуясь той свободой, которую дал ему отец, попросил свою часть наследства и ушел в далекую страну. Любовь отца не уменьшилась от этого поступка непослушания и неблагодарности сына. Отец продолжал любить его. Более того, он даже начал любить его больше, потому что, когда запасы средств истощились и сын начал сильно нуждаться, он глубоко страдал от своего самовольного ухода из отцовского дома. В сердце отца не было ни мести, ни злобы к непокорному сыну. Он с тоскою ожидал его возвращения на оставленное им в семье место. Любовь в полной мере переносила боль и муку ожидания. Вкратце, христианское представление о Боге сводится к тому, что Он есть Бог любви ко всему человечеству. Но не потому, что человек достоин этого или чем-то заслуживает этого, а потому что Бог есть любовь, и Он любит человека. Апостол Иоанн, рассуждая о мере божественной любви, сказал: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». 1 Иоанна 4:16. А вот вопросы из Египта. На чем вы основываете свою веру в Троицу? Что означает «укнум» в христианстве? Не знаю вашей цели. Хотите ли вы преодолеть преграды на вашем пути или внести трудности, чтобы найти предлог критиковать? Или же хотите познать новую для вас истину? Какой бы ни была ваша цель, к вашим услугам история Церкви, чтобы понять, каким образом вера в Троицу возникла среди первых христиан, а также как некоторые отцы Церкви расходились во мнениях по этому вопросу и должны были представить свои взгляды и мнения на Никейском соборе для отвержения или одобрения. Согласие было достигнуто, но не было всеми принято, и отсюда возникли разногласия в некоторых христианских кругах. Некоторые группы утихли или исчезли позже, как, например, арианская ересь. Другие выжили и живут до сих пор, как, например, несторианство, названное так в честь известного еретика Нестория. Религиозная ревность была достаточно сильной и принимала иногда формы сектантского фанатизма, вплоть до того, что те, чьи взгляды не принимались церковью, считались не только еретиками, но просто неверующими, не имеющими никакого отношения ко Христу. По свидетельству доступных записей о христианстве, ранняя церковь не тратила слишком много размышлений на учение о Троице. Из более поздней истории церкви видно, что это учение – вершина постройки, до которой нельзя добраться, не начав с основания. Всякий, кто обладает твердой верой во Христа и принимает то, что он сам говорил о себе и своих отношениях с Отцом на страницах Евангелий, не может не исповедовать Троицу, размышляя о природе Бога. Поэтому христианин сожалеет, что его мусульманские братья или члены других вероисповеданий отказываются знакомиться с Евангелием и вообще с христианством, что является как раз непременным условием для познания тайны Троицы. Причина этому в том, что они не знают, что для правильного постижения этой истины нужно знать Христа, Его принципы, Его духовную силу и Его влияние на внутреннюю жизнь человека. Подходя к этому вопросу таким путем, они бы обнаружили, что учение о Троице не служит для них препятствием к принятию Христа. Приняв прощение грехов и испытав на себе возрождающую силу Христа, они приняли бы и учение о Троице, не рассуждая о тайнах Христовой природы и не утруждая себя вопросами о том, каким образом достигли они такой могучей жизненной силы. Они нашли бы разрешение всевозможных других тайн в содержании Библии, начиная хотя бы с книги пророка Исаии, который писал по вдохновению Святого Духа. ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Исаия 9:6. И оканчивая словами Христа в Евангелии от Иоанна 10, 30 стих. «Я и Отец одно, и видевший меня, видел Отца. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне». Иоанна 14 глава, 9 и 11 стихи. Такие изречения могут оказаться трудными для мусульманина, хотя и в Коране есть стихи, которые говорят о Христе и приписывают ему такие тайны, какие отличают его от других пророков и апостолов. Одним из примеров может быть цитата, которая говорит, что Христос есть Слово Божие и Дух Его. «Выдающийся в этом веке и будущем, и возлюбленный», что «Он образует изваяние птицы из праха земного, а потом, вдохнув в нее свое дыхание, делает ее живою», и что «Он возвращает мертвых к жизни и исцеляет слепого и прокаженного». С незапамятных времен существовало согласие между христианами в отношении выражения христовой природы арабским словом «укнум», слово греческого происхождения, означающим «ипостась» или «лицо в Троице единого Бога», или «одну из личностей Троицы». Мы, христиане, не согласны со взглядом некоторых, что вникание в природу Бога равносильно неверию или неверности Ему. Мы признаем, что Божьи мысли выше мыслей наших, и Божьи пути выше путей наших, и что, иными словами, подлинная сущность природы Бога стоит выше способности человека выразить ее земными словами. Поэтому мы не притязаем на способность доказать учение о Троице с помощью научных или естественных данных. Мы знаем, что невозможно доказывать существование Бога логическими или научными доводами. Но тем не менее, многие ученые и философы принимают существование Бога и верят в Него, хотя не намерены и не способны доказать Его. Так же обстоит дело и с учением о Троице, извлеченным из Священного Писания и принятым Церковью без всякой мысли о логических его доказательствах. Как бы то ни было, учение о Троице, как и другие христианские учения, не предназначено для людей, которые уклоняются от пути, по которому шли первые ученики Христа. Ученики приняли его не рассуждениями ограниченного ума, но на основании личного духовного познания. Всякий, кто принимает путь головою без личного духовного опыта, не извлечет из него для себя никакой пользы, потому что сам Христос сказал: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7:21. Это значит, что простого религиозного верования недостаточно, но что религия должна стать действенной реальностью в личной жизни человека. Меня не удивляет, что мусульманин или приверженец какой-либо другой веры не может принять учение о Троице до тех пор, пока не примет Христа таким, каким он представлен в Евангелиях, и не переживет и не испытает его на опыте личной жизни. Коран, конечно, отвергает учение о Троице, когда говорит: «Не говори три, остановись, так для тебя лучше». Но это отрицание некоторых крайних взглядов, которые не являются частью основного христианского учения. Как видно, ислам не познакомился с основами христианства в такой мере, в какой он познакомился со взглядами некоторых христианских еретиков. Это видно из изречения Корана. «И сказал Бог Иисусу, сыну Марии, сказал ли ты народу: примите меня и мою мать как двух богов, отдельно от Бога». Эта идея основана на отвержении крайнего взгляда, которого никогда не держались истинные христиане и истинная церковь ни в одну эпоху своей истории. Я искренне желаю, чтобы ищущие истины мусульмане решили приняться за изучение христианской истории, чтобы познакомиться с точкой зрения на Троицу истинных христиан. Я знаю, что если они это сделают, они поймут, что учение это основано не на мифе или суеверии, но на самом библейском тексте и тех его местах, которые касаются тайны Христовой и его отношений с Отцом. О, если бы только мой мусульманский брат решился изучать книги Нового Завета искренне и внимательно, христианам было бы легче беседовать друг с другом. Мусульмане поняли бы, что учение о Троице есть просто интерпретация понятными словами того, что Христос в Евангелии выражает так: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Матфея 28 глава, с 18 по 20 стих. О том же говорит и апостол Павел в своем заключительном благословении во втором послании к Коринфянам, 13 главе, 13 стихе. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми вами. Аминь». Еще вопросы из Египта. Символ христианской веры говорит, что Христос – истинный Бог от истинного Бога. Если Он Бог, то как мог дьявол возвести Его на гору, показать оттуда все царства земли и пообещать их Ему, если Он преклонится перед Ним? Как могло более слабое творение искушать божество, которым был Христос? Хорошо было бы, дорогой друг, если бы вы продолжили ваше чтение символа веры, где говорится, что Он, Христос, ради нас и ради нашего спасения сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Девы Марии и стал человеком. Тогда ваш вопрос звучал бы иначе, а именно, как могла личность, которая была одновременно человеком и воплотившимся Богом, подвергнуться искушению от дьявола? Трудность заключается в формулировке вашего вопроса. Христиане не говорят, что Христос был искушаем как Бог, а как человек, и боролся с искушением как человек. Не грех человеку быть искушаемым, но грех, когда он поддается искушению и побеждается им. По собственному выбору Христос отказался от применения своей божественной власти и силы, когда встретил искушение. Он подал нам пример победы над житейскими искушениями. Богодухновенное Священное Писание так говорит об этом. «Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И как сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Евреям 4 глава 15 стих и 2 глава 18 стих. В искушении Христа мы, христиане, видим разрешение проблемы, которая с давних времен беспокоила человечество. Проблема эта заключается в том, что духовность или высокая степень святости часто встречает суровое искушение. Искушение не означает, что человек оставлен Богом. Наоборот, апостол Иаков пишет: «С великою радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова 1 глава, со 2 по 4 стихи.